Позвольте начать с большого системного вопроса, да, про развитие экосистем. Почему МТС выбрала путь развития собственной экосистемы, предпочтя этот путь альянсу с другими компаниями?
Вопрос действительно, я бы сказал, системный, и он сейчас мы тогда... Вообще, откуда взялись экосистемы? Во-первых, я хочу сказать, что мы не такой путь выбрали, если что. Потому что предполагать, что компания даже настолько продвинутая, как МТС, может все сервисы и услуги самостоятельно развить, мне кажется, было бы неразумно. Поэтому партнерства у нас есть, их много. Простейшие примеры. Мы всегда были там основным партнером там Apple Music, потом Spotify, то есть крупнейшие мировые сервисы. Мы вообще, у нас есть такая часть нашей стратегии большая, это партнериться с лидерами разных индустрий. Но вот это ругательное слово «экосистема», вот часто уже говорят, что пора переставать его произносить, но пока не придумали, чем можно было бы это заменить. Вообще, откуда взялось это поветрие на экосистемы? Многие еще, я не знаю, вот как вы считаете, многие говорят, просто потому что крупные компании хотят захватить новые рынки и просто начать зарабатывать больше денег, и все. На самом деле так не работает. Есть две фундаментальные причины, по которым экосистемы появились. Как водится у людей, и эмоциональная, и финансовая. Всегда было хлеба и зрелищ. Да? Эмоциональная она появилась от того, что при развитии технологий стало доступно каждому человеку огромное количество услуг из разных направлений. Вот раньше мы могли там выйти из дома, да, куда-то сходить вокруг и вот получить некоторое количество товаров и услуг. Сейчас их стало огромное количество. Проблема выбора усложнилась. Вот вы попробуйте, не знаю, зайти на AliExpress и сказать, что я хочу электронные часы. И у вас выпадет там 15 тысяч айтемов, да, с разницей по одну копейку, и понять, и количество брендов будет тоже считаться тысячами. Поэтому нужно каким-то образом выбирать. И здесь вот возникает эта история, которая идет от эмоций, от какого-то доверия. То есть вам нужен какой-то консьерж. Если вы человек очень богатый, у вас может быть консьерж там, настоящий. И так у вас появляется электронный консьерж. И здесь очень важно доверие к бренду. Ведь таким образом развивались там такие системы, там тот же, наверное, Amazon первый это вот осознал, когда поиск начали вводить не в Google, а прямо вот внутри интернет-магазина. Это вот как раз та самая история, когда появляется бренд, к которому у вас есть какие-то взаимоотношения, желательно финансовые, в нашем случае это очень удобно, потому что у нас финансовые отношения с большим количеством клиентов, и который помогает вам отбирать какие-то продукты. Здесь еще важно, чтобы у вас было какое-то знание про клиента, чтобы вы могли релевантно ему что-то предложить. В этом смысле Big Data, искусственный интеллект, прям вот они большая часть этой системы, которая вот появляется. Но есть вторая часть экономическая, без которой ничего не сработает. Давайте представим себе какой-нибудь, не знаю, отдельно стоящий, онлайн-кинотеатр, где он берет новых клиентов. Реклама, воронка. CPA, CPI, CPR заплатили, получили определенную стоимость нового клиента, который к вам пришел. Обычно, когда бизнес быстро развивается, вы эту стоимость прям в лоб сравниваете с потенциальным доходом, который вы с этого клиента получите, и стараетесь его хотя бы как-то отбалансировать, но в период быстрого роста обычно вы за нового клиента платите больше, просто потому что вы набираете вот этот scale, масштаб. А экосистема, то есть это какая-то компания, у которой есть уже большое количество клиентов в одном из бизнесов. У нас конкретно в телекоме. Она, взаимодействуя со своим клиентом с какой-то частотностью, она имеет возможность ему предложить услугу аналогичную, но при этом, например, дать ему скидку в размере вот той самой стоимости, которую отдельный кинотеатр заплатит за привлечение клиента. Казалось бы, нулевая, да, история. Компания ничего с этого не приобретает. Приобретает. Потому что есть телеком-услуга, к ней прибавляется более дешевая услуга онлайн-кинотеатра, но клиент становится более лояльным. И вы в телекоме начинаете зарабатывать дольше и больше. Клиент от вас не уходит. Поэтому экономическая часть в экосистеме тоже есть. И у вас получается, что вы должны свои сервисы развивать для того, чтобы было много точек контакта с клиентом в своих сервисах. Но при этом есть партнерские сервисы, которые вы ему тоже можете предлагать для полноты кошелька и внимания к вам. И поэтому эту вещь нужно обязательно балансировать. И обязательно нужны партнеры крупнейшие в областях, в которых вы сами не являетесь лидером.
В каких областях у МТС могут появиться такие партнеры в ближайшее время?
Я думаю, что в ближайшее время вы увидите достаточно удивительные партнерства в области топлива, кондиционерного воздуха. В этом месяце мы ожидаем такие партнерства. Но будут еще и другие. Потому что, опять же, клиенту нужно давать вот этот value, который мы можем дать. Его можно дать не только в цифровых услугах, но и в нецифровых. И это тоже очень важно, потому что вот это вот создавшееся доверие, оно позволяет вам идти в другие области, менее очевидные.
Понятно. Вячеслав, вы недавно возглавили огромную компанию. Вот скажите, пожалуйста, что вы хотите изменить в этой компании?
Я, наверное, кардинально менять что-то в развитии МТС сейчас было бы достаточно странным, потому что мы недавно вышли на курс. Такое комплексное изменение было. С одной стороны, мы выделили бизнес-вертикали, телеком является только одной из них. А с другой стороны, мы полностью изменили подход к экономике. Это, может быть, не сразу видно со стороны, но мы перестали считать экономику по продуктам, а начали считать экономику по клиентам. Это технологически достаточно сложная вещь, но это означает, что в один и тот же продукт разным клиентам может тебе дать за разную стоимость именно такую, какую этому клиенту подходит. Ну, вы следите за тем, чтобы не уйти в убытки именно по каждому клиенту. И это мы уже сделали, и это правильно, я был частью этого изменения, потому что я как раз отвечал за развитие экосистемы в МТС. С этой точки зрения все хорошо. Единственное, что мы сейчас хотим сделать, это сфокусироваться на более быстром развитии продуктов, которые вот сейчас, скорее всего, смогут занять там свое место в экосистеме. Мы предыдущие больше 2 лет, что называется, разбрасывали камни. Мы делали очень много экспериментов, мы начали работать там со стартапами через стартап-хаб, еще многие вещи. Да, вот у нас большое количество продуктов сейчас в разработке. Но мы сейчас чувствуем, что сейчас есть время некоторые из этих продуктов сфокусировать и разрабатывать быстрее. Вот это то, чем, там, грубо говоря, вот прямо сейчас я очень активно занимаюсь.
Понятно. Скажите, пожалуйста, вот вопрос такой. 5-го поколения, понятно, что он носит некоторую такую отягощенный характер у нас. Но в передовых странах, технологически передовых, к которым относится, безусловно, Россия, но в других сейчас 5G – это драйвер роста для телекоммуникационных компаний. Если в России в ближайшие 2 года 5G не становится драйвером роста, то что будет драйвером роста для вашей компании в ближайшие 2 года?
Ну, смотрите, если говорить именно про телеком часть, то я не думаю, что отсутствие активного развития 5G там совсем в ближайшее время, оно как-то сильно повлияет, потому что людям все равно, им все равно нужна связь. Им нужны услуги современные, которые можно предоставлять только через мобильные сети, и они все равно будут востребованы. Мы все равно будем развивать сети, мы все равно можем, у нас есть возможность и в существующих стандартах увеличивать и скорость, и другие показатели. Да, мы не сможем достигнуть того показателя latency, который позволяет уйти в производственные эти циклы, да, которые сейчас называются первыми в пользовании 5G. Но я, честно говоря, надеюсь, что нам все-таки удастся ситуацию с частотами всем вместе улучшить и в развитии 5G все-таки начать. Потому что мне кажется, что в этом смысле стране отставать от мира как-то, ну, как минимум, неправильно.
Безусловно. Вот предыдущие 2 раза, когда речь шла о частотах 3-го поколения или 4-го поколения, вопрос, ну, по крайней мере, не под коверно, а вот так вот, как вершина айсберга, решился в один день чудесно. С участием первого лица. В одном случае это был Дмитрий Анатольевич, с другой Владимир Владимирович. Но это вот, как вы думаете, сейчас какова вероятность того, что, ну, допустим, в рамках того совместного предприятия, которое сейчас осуществляет деятельность, да, по, в том числе взаимодействие с силовиками, да, и предлагает им различные методы, что давайте мы вам ваши средства перейдем в такой-то диапазон, в такой-то, что это все будет решено, согласовано, и первое лицо милостиво решит, что, ну, все, отдаем телекомам золотой диапазон.
Знаете, мне кажется, что с моей стороны было бы очень странно оценивать вероятность решения от первого лица. Естественно, нам всем от этого было бы лучше, и это было бы там самым легким способом разрешения этой ситуации, но, с другой стороны, упорная работа со стороны СП тоже может привести к результатам. Да? Сейчас делать прогнозы, мне кажется, неблагодарное дело.
Хорошо. А предположим, допустим, до этого еще далеко. И строить, ну вот как вам, у вас сейчас был фрагмент замечательный в центре Москвы, который мы испытывали, там действительно высокая скорость была в детском мире и окрестностях. А, вот хорошо. К какому году вы готовы были бы развернуть полноценную сеть в московском регионе? Да? А с учетом иных ограничений, что только на российском оборудовании, да?
Ну, смотрите, это все равно происходит постепенно. Никогда новый стандарт, ни 3G, ни 4G, он никогда не начинался вот с каких-то моментов. Давайте мы сейчас придем и сразу всю сеть заменим с 3G на 4G. Здесь то же самое. Конечно, сети сейчас уже строятся 5G ready, но все равно ставятся мазовые станции, будут постепенно в тех местах, где это встречает наибольший спрос. И это естественное там, течение событий, и так же, как оно было с предыдущими стандартами, оно также будет со стандартом 5G. То есть никто не готовит какой-то там большой запас капитальных вложений в будущее, чтобы взять и вот его сразу грохнуть. Это в конце концов это и стройка не позволит. Да? Есть подрядчики, которые занимаются стройкой, они тоже не могут прийти, вдруг взять и сразу построить всю сеть. Так не работает. Поэтому это будет постепенное внедрение, такое же, как было раньше. Может быть, оно будет более быстрым, потому что сети строятся 5G ready. Но это не будет взрывом.
Вы же общаетесь с производителями, да, которые заявляют себе, что вот мы, допустим, Ростех, уважаемая компания, будет выпускать оборудование 5G. Какие они прогнозы дают относительно того, насколько быстро им удастся развернуть конкурентоспособного оборудования производства в России?
Я бы сказал, что, ну, во-первых, все дают разные, достаточно короткий срок, да, понятно, в частных беседах. Мы на эту тему довольно серьезно думали. И поэтому, по крайней мере, в последнее время часто задают вопрос, что это у вас за компания МТС Электроника. Мы решили, что мы можем, поскольку импортозамещение это не только, как многие ощущают, там, угроза развития, но и скорее возможность, мы решили этой возможностью воспользоваться, и мы смотрим в том числе и в собственной разработке. Потому что мы очень крупный потребитель такого оборудования, естественно. Поэтому мы активно в эту сторону идем.
Собственные вы имеете в виду дочерних компаний? Прям? АФК-система?
Микрон? Это собственные. Собственные мы смотрим на разных партнеров в этом направлении. Тут невозможно только с одним партнером работать. Угу.
Ну, а возможно, что вы будете работать на оборудовании, которое будет производиться при участии АФК-системы?
Не знаю, все возможно. Я сейчас говорю, мы смотрим на всех партнеров.
Нормально.
Конечно.
Скажите, пожалуйста, вот модная тема сейчас внедрение искусственного интеллекта. Да? А даже уже заговорили ассоциации юристов о регуляторике искусственного интеллекта, то есть чтобы ограничить доступ систем с искусственным интеллектом в те сферы, которые будут юридически обязывать человека к какому-то действию. Как у вас в компании, в каких сферах развивается, внедряется искусственный интеллект, и как вы оцениваете потенциал для развития этих систем? Что он позволит действительно там, сократить штат, сократить время на обслуживание, да? Увеличить ARPU? Вот что конкретно будет?
Ну, смотрите, когда-то, если мы вспомним там, какие-то времена, не знаю, 20, 30, 40 лет назад, во многих компаниях начали появляться IT-подразделения. Была вся компания, она работала по старинке, и появилось IT-подразделение. И вот оно каким-то образом начинало помогать. Вот сейчас многие воспринимают Big Data или AI как отдельное такое подразделение. Мы не так, в стратегии мы не так это видим. И Big Data, и AI — это такая... Это парадигма развития, она не может существовать отдельно, вот где используется, где не используется. У нас есть масса продуктов, в которых в самой продуктовой команде просто есть люди, которые живут там, да, они работают где-то из чаптера Big Data. И это как раз и есть тот самый естественный способ развития этих направлений, они будут встроены во все продукты. Есть конкретные, наверное, продукты, в которых это будет являться, ну, абсолютно принципиальным, тот же пример, например, ну, Spotify, да, компания, которая стала номер один в стриминге музыки в мире. И, ну, здесь нету, по-моему, двух мнений. Это произошло именно потому, что у них очень хороший рекомендательный движок. Рекомендательный движок в чистом виде AI. У нас есть много сервисов энтертеймента, и библиотека, музыка своя, онлайн-кинотеатр. Это все не может жить без рекомендательных движков. Ну, соответственно, AI будет участвовать, искусственный интеллект будет участвовать в этом полным ходом. Но помимо этого, естественно, для внутренних процессов искусственный интеллект он принципиально нужен. И это вопрос даже не столько сокращения рабочих мест, сколько ускорения процессов. Потому что скорость процессов, конечно, сейчас, ну, с каждым, не знаю, днем, месяцем она нужна все больше и больше. Uh-huh. Поэтому в этом смысле, да, мы тоже очень много активно используем. Ну, к примеру, мы там уже 3 года используем Big Data для составления расписания продавцов в магазинах. Ну, это простейший пример. Да? А вопрос не в том, что мы продавцов меньше используем, а в том, что мы правильнее делаем смены таким образом, чтобы когда идет наплыв покупателей, им хватало обслуживания. Ну и там многие другие вещи. Просто часть жизни.
Понятно. А сейчас операторы мобильной связи очень активно осваивают финансовый рынок. Угу. У МТС есть фактически свой банк, поэтому в некотором преимущественном даже положении находится компания. А какие у вас виды на дальнейшее развитие, можно сказать, экосистемное развитие?
Ну, банк, он для нас является, помимо того, что сами финансовые сервисы являются очень большой частью развития экосистемы. Тут 2 аспекта есть. Первый – частотность витрин. Как вот мы когда говорили про экосистему, мы обсуждали, что частотность взаимодействия с клиентом она очень важна, потому что чем чаще ты с ним взаимодействуешь, тем чаще появляется возможность предложить ему какую-то, ну, другую услугу, чтобы заработала вот эта вся экономика. Daily banking – это очень частотная история. Она должна работать, и это очень быстро меняющаяся тоже сфера, мы очень активно не развиваемся. Но помимо этого, банковские услуги, финансовые услуги, они еще и являются смазкой для продвижения всех остальных услуг, которые есть в экосистеме. Потому что, ну, вот в телекоме у нас традиционно был некоторый такой квази-кредит, да, вот у вас не хватило денег, мы вам дали обещанный платеж, вы там могли немножко в минус уйти. Конечно, с услугами, там, не знаю, продаете билет, не знаю, в театр, он сразу стоит 6 000 рублей. Понятно, что человек не держит такие деньги на мобильном счету. Вот здесь вот наличие финансовых услуг, возможность получить в 2 клика виртуальную кредитную карту прямо в приложении, а ведь мы клиента знаем, он у нас вот то, что называется, полностью идентифицирован. Мы имеем возможность выдать ему такую кредитную карту и даже на сумму там больше, чем 15 000 рублей. Это очень важная часть для развития экосистемы. Ну и плюс сам банк, у нас он очень быстро развивается. У нас, не знаю, там, в прошлом году на 30% вырос портфель кредитный. Мы попали там, в топ-5 банков там, из первых 30 по росту. И сейчас, по-моему, в топ-10 входим по объему портфеля кредитных карт. То есть это тоже важная часть. И это важное, вот, такой, помимо телекома, да, у нас еще 2 вот эти большие, как иногда называют, ноги экосистемы. Да, это вот финтех и медиа. То есть МТС ТВ и онлайн-кинотеатр.
Интересно. По поводу розничных сетей вопрос. Подход операторов к развитию розничных сетей, он такой плавно меняется все время, бывает и резко, допустим, когда внешние условия, как пандемия, допустим, вмешиваются. Есть ли у вас четкое понимание того, как будет развиваться и куда двигаться розничная сеть МТС?
Есть. Я бы сказал такое, тут несколько направлений. Первое направление, естественно, в любом случае онлайн. Но от него мы никуда не денемся. Онлайн будет... Для чего такие большие сети были? 2 основных, да, направления. Первое – это продавать очень много сим-карт, которые в России, как известно, их называли стиральной машинкой по количеству прокручивания сим-карт. Сейчас все компании стараются от этого уходить, поэтому это количество будет снижаться. Оно уже сейчас снижается, но есть надежда, что оно будет снижаться быстрее. Появится eSIM в нормальном своем виде в какой-то момент, тоже улучшит ситуацию и сделает менее важным количество розничных салонов. Ну и последнее — обслуживание, которое уж, ну, точно нужно переводить в онлайн. Здесь мы впереди очевидным образом с нашими там, почти 25 миллионами там, регулярного общения с моим МТСом, да, с сервисным приложением. И с этой точки зрения, мне кажется, что направление, оно, развитие, оно очевидно. Во-первых, снижение количества салонов все равно будет происходить. Оно не будет происходить там, немедленно сейчас, а оно будет происходить именно с переходом в онлайн. Будет улучшаться наверняка маржинальность этого бизнеса, будут новые товарные категории, будет больше то, что называется шоурумов. То есть это же по большому счету единственная точка нашего контакта с внешним миром, такая физическая. И она тоже нужна, потому что люди иногда хотят прийти и что-то пощупать руками. Поэтому количество этих шоурумов будет увеличиваться, то есть более крупных салонов. А количество маленьких, которые вот осуществляло продажи сим-карт в основном и обслуживание, оно будет уменьшаться. И это такая естественная история. Не то, чтобы я могу сказать, что там на 20% сократится за год. Это очень сильно зависит и от конкурентной ситуации, и от многих других параметров. Но тренд очевидный, он будет идти в эту сторону. Ну и еще одно, наверное, партнерство. Мы ищем партнерство не только в бизнесе, там, в основном в экосистеме, но и в рознице тоже, конечно, партнерство играет большую роль. Это, я думаю, будет достаточно быстро заметно и на наших салонах.
Понятно. А в 2006 году, когда происходил рембрендинг МТС, единственный, наверное, за всю историю.
Ну, первый, я бы сказал.
Первый, да. А президент компании Василий Васильевич Сидоров говорил, что бренд, он устаревает, да, поэтому его слова были такие. Раз в 10, максимум 15 лет нужно менять. Вот с 2006 прошло ровно 15 лет. Можно спросить вас, думаете ли вы о ребрендинге?
Ребрендинге, конечно, в 2 года назад мы его провели. Хорошо, что вы это не заметили.
Ну, как бы.
Это же прекрасно. На самом деле, это идеальный ребрендинг. Мы перешли к зонтичному бренду. В принципе, учитывая, какое количество вопросов мне тогда задавали журналисты, я понимаю, что тогда это заметили, но то, что это прошло очень мягко и без потери знания, это действительно здорово. Мы замеряем разные параметры бренда, естественно, постоянно, и мы видим, что мы искали очень, для нас вот при развитии экосистемы было очень важно одна вещь, во-первых, там, оторваться от ощущения, что МТС — это только телеком. Я не могу сказать, что это удалось в полной мере, но движение в эту сторону есть. Но есть вторая часть, и она суперважная. Мы задаем вопрос клиенту, а готовы ли вы от МТС принимать услуги, которые не связаны с телекомом. И вот здесь мы выросли за последние 3 года. Сейчас этот показатель там ушел за 70%. И это и есть та самая часть, которая позволяет бренду предлагать что-то другое. Потому что известная история, что если вы в магазине, который продает помидоры, поставите гаджеты, те же самые, что в соседнем электронном магазине, и даже дешевле, их там все равно никто не купит. Потому что люди не ожидают, что они там есть. И они не верят, что магазин, который продает помидоры, сможет для них правильно подобрать гаджеты. Поэтому вот этот вопрос, он является ключевым, в том числе в развитии этой системы. Поэтому у нас произошел ребрендинг, и поэтому мы перешли на... У нас уже есть дескрипторы, да, в какой части бизнеса данный продукт выпускается. И это количество дескрипторов уже стало таким большим, что у нас там вот в рекламе такой барабанчик крутится, МТС, и там банк, хоум, телеком и так далее. Вот там уже стало незаметно. Буквы теряются, потому что количество бизнесов растет все время. У нас там приложений цифровых только 15, только тех, которые входят вот этот, с экосистемными модулями, где вы в одно логинитесь, и уже во всех остальных вы автоматически входите внутрь.
Понятно. Может быть, попросим помощи залов в плане вопросов. Есть вопросы?
О!
Ксения. Так, как тут осуществляется? Микрофон?
У нас есть микрофон здесь. О, так.
Да, да.
Ага.
О, Маша.
Мария Истомина, «Ведомости». Вячеслав, а можно вас проспрашивать про видеосервис «Кион», который будет запущен 19 апреля? Очень интересно, какой объем инвестиций МТС направила на запуск этой платформы и какой объем инвестиций на производство оригинального контента? Первый вопрос. Второй вопрос. По данным на мае 2020 года в структуре выручки МТС доля медиабизнеса составляла 2%. А ставится ли задача по увеличению доли медиабизнеса в структуре выручки МТС с запуском Киона? И есть ли задача стать лидерами рынка видеосервиса? Спасибо.
На первый вопрос ответить проще всего. Приходите, пожалуйста, 19 числа, мы там все расскажем. Он потому и намечен на 19 число, чтобы я сегодня вам детали не рассказывал. Будет красиво, интересно, бренд получается очумительный. Это я прям вот это то, что я могу раскрыть. Второй вопрос. Очевидно, что мы планируем, что наш онлайн-кинотеатр будет расти и вдоль рынка, и вообще в количестве клиентов, и, естественно, при этом в деньгах. Это понятная история. Рынок этот, несмотря на то, что многие игроки на нем существуют уже, десяток лет, рынок все равно только формируется, он быстро меняется. Это видно в том числе и на мировом рынке. И когда вышел, Disney Plus, да, он за очень короткое время сумел потеснить грандов этого рынка. И здесь у нас, как у экосистемы, есть несколько преимуществ. Одно преимущество есть конкретную экосистему, которая базируется на телекоме. Мы можем качество отслеживать end-to-end. И это очень важная вещь в таких случаях. И второе – это то, что называется бандлирование услуг, когда вы можете предлагать пакетам разные услуги entertainment. Это, во-первых, удобно клиенту, и это невозможно стендалон игрокам. И, во-вторых, позволяет очень быстро развивать эту историю. Плюс рекомендательный движок. И оказывается, что мы вполне можем конкурировать и с грандами. Поэтому мы считаем, что тут история только начинает разыгрываться. И помимо этого, когда я говорил про эмоции, которая нужна для того, чтобы развивать экосистему, эмоция, конечно, прежде всего это доверие. Но помимо этого, понятно, что бренд не должен быть только утилитарным. Это заметили многие игроки, и мировые игроки тоже, и многие мировые игроки пошли в область развлечений. Потому что именно эта область позволяет поднять эмоциональное отношение с брендом. Поэтому мы в это вкладываем достаточно заметные средства. Мы не называем конкретных цифр, но мы заметные средства в это вкладываем. И мы ожидаем хорошего ответа и с точки зрения бренда, и оно не будет немедленным с точки зрения денег, прям очевидно и понятно в экономике таких бизнесов, но это точно улучшает взаимоотношения с клиентом. Поэтому и в офлайн идем, и билетная история у нас есть, и я уже говорил, и библиотека, и все остальные. Амбиции по доле рынка мы конкретных не называем. Я помню, что мы еще в 2019 году назвали цифру в 10 миллионов клиентов онлайн-кинотеатра к 2023 году. Сейчас мы считаем эту амбицию скромной.
Тигран Погосян, корпорация ЗТИ. Вячеслав, скажите, если бы у вас была золотая рыбка и три желания, да, что бы вы пожелали бы, то есть условно, может быть, это госвласти, может быть, к изменениям каким-то законов, не знаю, больше денег на капекс, еще что-то такое, для того, чтобы изменить, чтобы МТС показал еще более впечатлительные результаты, чем сейчас, потому что если сравнивать с китайскими операторами, они там растут очень-очень, да, там понятно, что тот рынок и так далее. То есть три желания, которые вы могли бы осуществить для того, чтобы еще лучше показать
прям ваш успех. Для МТС или для себя?
Нет, для МТС. Может быть, пока можно три для вас и для МТС.
А уже шесть. Нет, я не готов занимать внимание аудитории так долго. Я думаю, что первое, которое в голову сразу приходит, это увеличить количество часов в сутках, потому что очень много интересных задач, и на них не хватает времени. Мне кажется, это главное желание, потому что каких-то ограничений в том, что мы делаем, принципиальных, я не вижу. Мы работать нам дают, и в этом смысле мы такая счастливая компания. У нас вообще в МТС, это со стороны видно, у нас очень хорошая такая атмосфера внутри, бизнесовая, она не политизирована. Это видно даже из того, что, вы видите, у нас несколько последних президентов, да, они приходили изнутри компании. У нас есть внутренняя культура, что мы понимаем, что мы всей компании понимаем, куда идем, и это очень хорошо влияет на взаимодействие внутри и на, ну, и на результаты тоже, как вы видите. Поэтому я, кроме часов в сутках, ничего желать не хочу сейчас.
Остальные два желания для себя.
Да, приберегу.
Спасибо.
Дайте, пожалуйста, Ксении микрофон.
А Ксения, первая подняла руку, это правда, я тоже видел.
Ксения Балецкая, «Ведомости». Продолжу тему, которую начала моя теперь уже бывшая коллега Маша Истомина. Прости меня, пожалуйста. Разговор снова про видеосервис. Вот вы рассказали, что видеосервисы для вас это в том числе способ повышения лояльности в целом абонентской базы, сокращения черной и прочее. В этом смысле у меня вот какой вопрос. Вы в какой-то момент, когда объявляли второй этап инвестиций в фильмы, прямо подчеркнуто было в пресс-релизе, что теперь вы будете инвестировать только в фильмы семейные, для семейной аудитории. Вот правильно ли связано это как раз вот, это продолжение как раз вашего утверждения, что видеосервисы должны работать на лояльность всей абонентской базы? Я правильно понимаю, что акцент для видеосервиса все-таки на максимально массовую аудиторию будет?
Мне очень нравится, когда вы задаете вопросы, вы, в принципе, задаете вопросы, сразу на него сами отвечаете. Поэтому я могу только сказать «да», очевидно.
Простите, так и не хотел.
Да, конечно, мы массовая компания, и, конечно, мы работаем на массовую аудиторию, это прям очевидно.
Да, это просто было сильное изменение по сравнению с тем, что вы запускали Originals, они были сильно другие, а потом вы такие «окей, а теперь для массовой аудитории». Поэтому такая была заметная смена концепции.
Это, естественно, концепция прежде всего Игоря Мишина, который за этот бизнес отвечает, и это правильно, но я его очень понимаю. Сделать достаточно яркий старт с очень разными направлениями контента и продолжать очень массовым. Мне кажется, что это логично и очень правильно, и как раз для роста количества клиентов очень хорошо. Поэтому я могу только поддержать.
Спасибо большое.
Здравствуйте. Никитин Денис, компания Digital Care, финтех-услуги на рынке мобильных устройств. Вячеслав, подскажите, пожалуйста, какими основными характеристиками, качествами должна обладать партнерская услуга, чтобы иметь шансы попасть в экосистему МТС? Я немножко конкретизирую. На данном этапе построения экосистемы все-таки приветствуется больше перекос в сторону клиентоориентированности или же в сторону моментальной монетизации от этого сервиса, так скажем?
Однозначно в сторону клиентской ориентированности. На самом деле, по большому счету, нужно обладать только одним качеством. Нужно быть номером один в своем рынке. Мы номер один были изначально в рынке телекома, и мы не собираемся сдавать этих позиций. Поэтому если мы партнеримся, то мы партнеримся с лучшими.
Спасибо.
Прошу вас.
Елизавета Неупокоева, Комньюз. Я хотела бы спросить у вас, войдет ли МТС в СП по построению сетей 5G в России?
Искренне надеюсь на это.
То есть у вас нету каких-то четких данных, войдут или не войдут?
В смысле данных. Мы работаем над этим.
Понятно. Спасибо.
То есть вы уже входите?
Мы работаем на схождение.
То есть процесс идет. Ясно. Ну, давайте поблагодарим Вячеслава. Спасибо большое. Было очень интересно.